Свежее утро на радио «Спутник».
Самые примечательные сообщения этого утра рассмотрим подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Ну и для любителей спорта, для любителей футбола, когда-то самого популярного вида спорта, наверное, утро приятное, свежее, бодрое.
Почему когда-то?
Потому что, ну, дело в том, что были же недавно эти рейтинги спортивных трансляций за предыдущий год. Ну и футбол, биатлон очень серьезно
проигрывает.
Уступили
крикету?
Нет, пока биатлону и фигурному катанию.
Ну, слава богу.
По разным причинам. Но сегодня, вот когда, а сегодня можно сдержанно порадоваться, потому что Мальту в гостях вот этого мощного оппонента, хотя сейчас уже каждый оппонент кажется серьезным, победили. 3-1.
Я бы сказал, да, одолели 3-1 грозного соперника. Ну ладно, шутки в сторону. С победой наших футболистов. Главный герой встречи Артем Дзюба. Гол плюс пас. Причем гол такой, знаешь, ну, кто-то скажет, ну что там он забил с 5 метров. Ну ты, во-первых, получи этот мяч в свободной, так сказать, зоне. А ты знаешь, извини, перебьюсь, утро красит нежным светом стены древнего Кремля. В Москве так. Солнце, главные новости
да
этому часу.
Да что ты про солнце? Отвлекся. Я, знаешь, что обратил внимание? Я вот тоже посмотрел еще игру, например, голландцев с турками, и мне очень понравился гол, как раз который голландцы забили первый, он мне очень напомнил гол Дзюбы. В одно касание принять одной ногой и потом мимо вратаря ударить. И там вратарь почти спас, можно сказать. Понятное дело, что у турецких защитников класс повыше, но вполне себе на уровне. И пас, который Дзюба отдал на Фернандес, очень красиво в разрез.
Очень породистый.
Опять же, со скидкой на то, что это защитники сборной Мальты, и полузащитники там не добежали, но было очень красиво.
Ну, первый тайм 2-0, поэтому не было особых поводов волноваться. Получилось так, как получилось. Пропустили. Хороший породистый гол забил нападающий сборной Мальты, натурализованный нигерийц, как я понимаю, Джозеф Мбонг. После, кстати говоря, ошибки, несогласованные действия защитников сборной России. Они пытались как-то, значит, выйти красиво и грамотно из обороны, но, в общем-то, не очень получилось. Перехват мяча и мощнейший удар в ближний угол просто прошил Антона Шунина. Там, наверное, вряд ли что-то можно было поделать. Все скажут, а вернули бы Акинфеева, он бы спас. Ну, может быть. А может быть и нет.
Не знаю, я бы еще тоже здесь порадовался. Опять
и 3-1,
что
да?
И Александр Соболев забил.
Получив огрызки минут 7-8. Ну, извини, я за тебя уже говорю.
Не-не-не, я хотел сказать, что ты же помнишь, в прошлой осенью был даже какой-то якобы конфликт между Артемом Дзюбой и Андреем
Соболевым.
Рабочий,
да, да, да.
И, соответственно, очень приятно, что в конце концов не то, чтобы сыгрались, но один другого поддерживает, и голами отмечаются и тот, и другой. Давай пару слов еще скажем про другие матчи в группе, потому что там оказались еще достаточно любопытные результаты.
Если позволишь, статус заготовил капитана Мальты Андрей Аджиус, дал комментарий. Мы стремились добиться нужного результата. Тренер для этого выпустил еще двух нападающих. Мальта играла на что? На победу? Ну, наверное, ну, спасти результат на ничью. В концовке соперники забили
поражение.
Третий мяч. Да, в концовке, да, Соболев похоронил. Вратарь пытался поймать, но не получилось. И говорит, значит, Андрей Аджиус, что со сборной Словении в субботу еще одна сложнейшая игра. В этой группе все игры тяжелые, но мы сделаем все, что сможем, сказал Аджиус, спортивной вершиной которого является 16 матчей в дивизионе 3 в Италии. В Италии, вот так.
Ну, итальянский дивизион 3, мне кажется, вполне себе может некоторые команды зацепиться за вышку за российскую премьер-лигу.
Ну
там
ладно,
поцапаться.
Ну что ты, ну
я
в
шучу,
ФНЛ,
конечно.
В ФНЛ.
Я шучу, конечно,
первую
но давай
восьмерку,
про другие еще игры скажем, просто потому что это важно. Удивили хорваты, которые считались фаворитами группы, и они проиграли. Проиграли словенцам как раз тем самым, которые вместе со сборной России теперь возглавили группу по 3 очка. А вот Кипр со Словакией сыграли по нулям. Тоже, мне кажется, я понимаю, что еще рано сделать эти прогнозы, и наивно, наверное, пока еще делать
прогнозы.
Кипр
уже давно не карлик-карлик. Кипр набирает стабильные очки. Я помню, несколько лет назад они сыграли 4-4 с Португалией, в которой блестящий Криштиану Роналду играл в том самом матче, если я ничего не путаю, конечно же. Но и, в общем, это никого не удивляет. Равно как и тот самый результат. Турция 4, Нидерланды 2. В Нидерландах идет смена поколений, все это прекрасно знают. И то, что Турция выиграла дома 4. Ну, наверное, не удивляет. Другое дело, что, ну, просто 4 удивляет.
Там странно, ну, не странно, неприятно еще вратарю сборной Нидерландов получил травму прямо перед началом игры, но не суть важно. Что еще здесь обратить внимание, наверное, надо? Ну, украинцы в гостях с Францией 1-1 сыграли.
Это очень достойный результат. Я, честно говоря, порадуюсь за украинских футболистов, потому что выиграть там было трудно, но, тем не менее,
но невозможно, очень достойно. Учитывая, что сколько им французы недавно накидали, 10 или 9 в товарищеской игре, где половина частично вышел молодежный состав сборной Украины. Товарищеские игры, которые в пандемию, они же всегда проходили очень весело, как это весело и непонятно. Ну, не 10, конечно, 7-1. Вот я сейчас посмотрел, проверил, 7 октября они сыграли, поэтому вот. В любом случае, футбольный midweek, я запомнил это слово, продолжается. Сегодня молодежная сборная стартует свой путь на чемпионате Европы. Можно поболеть и сегодня играют со сборной Исландии, если я все верно помню. А сборная России, когда у нас там следующая игра и с кем?
У нас буквально скоро состоится игра, через несколько дней, потому как, ну, у нас надо пару слов еще сказать о группе, да, в которой сборная России должна, если она намеревается выступать на чемпионате мира 22, занимать первое место. У нас еще Словения, Кипр, опять же, Кипр, да?
Так уже рассказали,
Кипр. Да, Кипр. Я еще раз обращаю внимание, Кипр, это покруче, чем Мальта, с Кипром будет намного сложнее, а еще Словакия и Хорватия. Да, что у нас по календарю? У нас Словения 27-го.
Вот, да, я еще удивился.
В Сочи.
Сказал, что Мальта собралась играть со словенцем.
Да, а далее 30-го играем в Трнаве со словаками. Так что...
В общем, мне кажется, достаточно, опять же, повторим эту тезис, что начало календаря, начало вот этого похода к чемпионату мира достаточно спокойное. В Мальте 3 очка взяли, без какого-то излишней радости. Взяли эти самые 3 очка. Дальше Словакия в гостях, тоже нужно цепляться. Кипр показал, как что можно делать. А потом, соответственно, наверное, одна из ключевых игр этого, ну, на данный момент, собственно говоря, игра со словенцами и со словаками, да, нужно цепляться, потому что одни обыграли хорватов, показали, что готовы, а других уже Кипр не обыгрывал, ничью играл. Все перепутал, короче говоря, футбола много.
И маленький постскриптум к самому себе же, если позволишь. Да, Португалия, Кипр 4-4, тот самый матч, не играл Криштиану Роналду, не играл.
Да, всем уже неинтересно, как сыграли Португалия с Кипром, интереснее, как сборная России будет играть. В общем, футбола много на этой неделе, и уделим ему время еще обязательно, когда будет повод.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и к еще более интересным сообщениям. Евросоюз и США обсудили конфронтационное поведение России. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. По словам господина Борреля, ЕС и США будут объединять усилия для противостояния России.
Да, и получается так, что ЕС и США в том числе решают запустить диалог по Китаю, сказал Боррель, чтобы обсудить все возникшие в отношениях с КНР трудности. Боррель назвал Пекин и партнером, и конкурентом. Здесь мы как раз будем разбираться, задавать вопросы эксперту, что же, собственно, имел в виду глава европейской дипломатии. Кроме того, по его словам, ЕС хочет привлечь США к обсуждению оборонной политики европейских стран. Ну да, помнишь, да, этот проект о единой европейской армии, которая, наверное, в какой-то степени могла бы дублировать существующие армии, но и тем не менее.
Я бы даже больше сказал, больше конкурировать с армией НАТО. С
конкурировать
НАТО,
с армией НАТО,
потому
разумеется.
Потому что национальная армия — это отдельная проблема, отдельная боль для европейских стран. Давай подключим к нашей беседе сегодняшнего гостя Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов-консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, а в чем конфронтация со стороны России? Что вот пытаются, простите за мой разговорный русский, пришить России, да, конфронтационное поведение России?
Ну, Россия же отказывается быть вассалом. Россия отказывается, с точки зрения Запада, занимать то место, которое ей отводят. То есть в этом плане Россия бунтует против существующего порядка. Особенно это неприемлемо. Штаты достаточно жестко берут под контроль Европу, в общем-то, закрепляя ее за собой как свою эксклюзивную зону влияния, невзирая уже на сантименты, на приличия и на, в общем-то, какие-то прочие внешние атрибуты. То есть в этом плане Россия, конечно, своим поведением демонстрирует, в общем-то, насколько все запущено. Да? То есть она оказывается тем мальчиком, который говорит о том, что король голый. Поэтому, конечно, такое поведение, ну, абсолютно неприемлемо. И Европа совершенно с готовностью будет объединять, ну не Европа на самом деле, а дипломатия Евросоюза. Потому что не будем забывать, что все-таки Жозеп Боррель это министр, конечно, со своим местом, со своим кабинетом, вот, но без своей власти, потому что все-таки министр иностранных дел других стран ЕС, он все-таки может давать рекомендации, но не приказы и не распоряжения.
Ну, то есть это все-таки такие декларативные рекомендации, если угодно?
Ну, это, собственно говоря, декларация бюрократии Евросоюза, да, то есть того Евросоюзского центра, который, конечно, не обладает, в общем-то, полноценной национальной силой, но каким-то влиянием какой-то властью, конечно же, обладает. Вот, не решающий, но, тем не менее, существенно заметный. То есть понятно, что Штаты сейчас будут брать и очень активно демонстрировать, что Европа находится в ее эксклюзивной зоне влияния, и, соответственно, ни Россия, ни Китая, в общем-то, здесь место наравне с США в качестве равных партнеров просто быть не должно, а допуск может быть осуществлен только на тех условиях, на которых которые озвучат Соединенные Штаты.
Кирилл Евгеньевич, поясните нам слова Борреля, когда он назвал Пекин и партнером, и конкурентом. Они что, в евробюрократии, евродипломатии не определились с понятиями?
Да нет, почему? Боррель достаточно корректно сформулировал старую проблему.
Нет, если конкурент, то тогда санкции. Если партнер, тогда какие-то союзнические договорные отношения.
А если хочется и холится?
Тогда и партнер, и конкурент.
Когда и партнер, и конкурент, когда с одной стороны понятно, что те решения и те вещи, которые предлагает Китай, они гораздо выгоднее и более того, они дают по сравнению с американскими условиями несколько больше свободы рук, по крайней мере на первом этапе, на втором этапе не факт, что это будет. Вот, то здесь Штаты навязывают и союзнические соображения быть привязанным исключительно к американскому рынку и исключительно к тем условиям, которые будут диктовать Соединенные Штаты.
Кирилл Евгеньевич, давайте еще один внутриевропейский момент посмотрим, даже вопрос, который внутри одной из стран разбирается. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не будет поднимать в Бундестаге вопрос о доверии из-за ситуации с отменой пасхального локдауна. Сначала закрыла всех дома на праздники, а потом открыла.
Тут надо два слова сказать. Речь о тех самых продленных праздниках с 1 по 5 апреля, которое было принято изначально для борьбы с распространением коронавируса. Теперь она отменяет свое собственное решение, извинилась даже, да, получилось, признав ошибкой, а уже, знаете, слово не воробей, да, вылетит, не поймаешь. И после этого вице-президент Бундестага Вольфганг Кубике от фракции Свободная демократическая партия призвал Меркель поднять вопрос о доверии к ней, поскольку, по его мнению, она не только признала свою некомпетентность, но и потеряла доверие части парламентских фракций, тех партий, которые входят в коалицию. Так вот, получается теперь Меркель, признав ошибку, и говорит, что нет-нет-нет, мы не будем поднимать вопрос о моем доверии, ну, знаете ли, ну, сейчас не время. Получается, что Меркель теряет хватку окончательно, а сейчас прячется за бумажками?
Нет, она, ну, по сути, Меркель же уходит на пенсию.
Да.
То есть под конец карьеры, ну, какое еще голосование о доверии?
Но отпустите с миром, да? На малую родину.
Богу, да, да, это очень смешно. То есть в этом плане понятно, что это саму идею отума о доверии, наверное, вряд ли поддержала бы парламент. Это было просто позиционное предложение с тем, чтобы так укусить за ногу то самое Меркель, но, в общем-то, не более того. То есть это изначально не могло быть серьезным предложением. Вот. Ну и Меркель соответствующим образом не отреагировала.
Ну да.
Это, если бы предложение было от политических тяжеловесов, тогда это можно было бы рассматривать как вызов, как политическую акцию, которая, в общем-то, может нанести удар по Меркель, потому что после всего периода правления там, уходить в отставку на фоне объявленного вотума недоверия, ну, понятно, что это перечеркнет всю предыдущую политическую биографию и все предыдущие заслуги, которые у нее, безусловно, есть.
А вот, грубо говоря, за что ей сейчас, ну уж просить нет слова, рубиться? За что? Ну, у нее же есть партия, да, с которой тоже нужно продвигать, у которой дела сейчас не очень совсем хорошо. Не будет такого, что, ну не то, что за собой потянет, но некоторые шаги неудачные, они не только для нее будут иметь последствия, это не самые красивые, но и для ее последователей, для ее однопартийцев.
Ну, так всегда есть такие шаги, которые что будут приводить, в том числе и к неудачным последствиям с точки зрения общества. И ни один политик их не может избежать. Вот, поэтому здесь всегда вопрос о сумме действий и о сложившейся имидже. То есть одно действие в судьбе политика крайне редко что-то меняет.
Даже если это коронавирус, помните, как один президент одной североамериканской страны в итоге потерял свое место из-за неудачного действия в адрес коронавируса, по поводу коронавируса?
Ну да, есть такое. Может быть, то есть, но такие фатальные ошибки крайне редки. Точно так же можешь вспомнить президента Танзании, который законодательно запретил вирус на своей территории. Недавно он от вируса умер в индийской лечебнице. То есть в этом плане есть всегда такие исключения, но это все-таки не общее правило. Как правило, если политик состоялся, если он, в общем-то, закрепился на политической болинке, то в этом плане у него есть и запас прочности, и право на некую сумму ошибок, которую он так будет реализовывать и сможет в определенной степени реализовывать без последствий.
Кирилл Евгеньевич, еще о Германии, которая призывает Еврокомиссию начать общеевропейскую закупку российской вакцины «Спутник Ви». Об этом сообщает «Политика» со ссылкой на заявление немецкого чиновника. Сообщается, что Берлин видит, что комиссия находится в процессе запуска этой процедуры. Ну, понятно, они могут ее какое-то время запускать, бюрократия и все приличествующее. Но прежде чем определить необходимое для закупки число доз, Брюссель должен выяснить запросы стран-членов ЕС. А это, как по-вашему, вообще реальные подвижки? И как долго вот это вот, соответственно, процессуально будет идти? Да, запросы, потом, значит, верификация и так далее, и так далее. Может быть, уже пандемия-то и закончится?
Это будет зависеть от политической воли государств, стран-членов ЕС. То есть, если Германия это говорит, и Германия, в общем-то, дает этот импульс, то есть вероятность, что этот процесс пойдет достаточно быстро. Потому что понятно, что в Евросоюзе все равны, но некоторые равнее, некоторые даже сильно равнее, как, например, Германия. Вот, поэтому очевидно, что недовольство, в том числе и малых стран, в странах Восточной Европы, оно, в общем-то, уже явно накопилось. Вот, и нужно что-то делать, особенно на фоне, когда западные вакцины не предоставлены в достаточном количестве, демонстрируют спорные результаты. Ну, в общем-то, не получается, не хватает. Хотелось бы своим силам обойтись, но не получается. Вот, поэтому, когда Германия делает такое заявление, тоже звоночек о том, что Евросоюз получает сигнал, что хватит, в общем-то, тянуть резину, вот, давайте как-то ускоряться. То есть после этого заявления есть шансы, что колеса закрутятся быстрее.
Кирилл Евгеньевич, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Кирилл Коктыш в эфире «Радио Спутник». А по поводу коронавируса есть ведь и завтра сообщение о том, что ужесточают ребят.
Ужесточают все. 7 апреля граждане должны будут иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, чтобы ходить в магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости. Вот такая вот
новая. Это вот помнишь, опять же, к разговору о паспорте вакцинированного, о возможном ограничении прав человека, прав на свободу передвижения, прав на вообще, не знаю, даже на что еще здесь только можно. Вот оно здесь уже из разряда потенциального пересходит в разряд, что называется, реалистичного, в разряд того, что есть на самом деле. Опять же, как будут реагировать на это в других странах, и посмотрим, опять же, какой будет ситуация с коронавирусом в Австрии. Если вот этот шаг окажется удачным, и в стране удастся, ну, как сказать, продвинуться конструктивно к вопросу разрешения этой ситуации, или ситуации с пандемией, ситуации с ограничениями, мне кажется, многие могут принять этот ход на вооружение. А мы давай на Дальний Восток также перенесемся. Дело в том, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Это заявление японского премьер-министра Йосихидэ Суга передает агентство Киода. По его словам, ракеты упали за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.
Что не помешало Суге отметить, что это ракетные пуски, осуществленные впервые за год. Добавил он при этом, что Япония заявила протест в связи с этими пусками и заметил он, что со стороны Северной Кореи теперь вот идет угроза безопасности Японии и региона в целом. Нарушение резолюции Совбеза ООН, сказал Суга, в Токио сейчас проводят заседание Совета нацбезопасности в связи со всем этим. А в Пентагоне заявили, что ракетные пуски КНДР свидетельствуют об угрозе, которая представляет для соседних стран и мирового сообщества и программа КНДР по разработке вооружений.
К нам подключается кандидат политических наук, эксперт РИСИ Андрей Губин. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
О чем, прежде всего, вам говорят новые пуски со стороны КНДР и вот эта самая реакция?
Ну, о том, что если изменяются внутриполитические события в Соединенных Штатах, изменяется, может быть, в чем-то внешнеполитический курс, то на северокорейском направлении все остается стабильно. Это по-прежнему нерешенность ракетно-ядерной программы Северной Кореи и, возможно, отсутствие понимания у главных ее участников, я имею в виду прежде всего Соединенные Штаты, участников решения этой проблемы, что с ним все-таки делать. То есть здесь пока все стабильно.
Можно ли говорить о каком-то особенном моменте для развития Северной Кореи, для развития международных отношений в регионе? Потому что, ну, когда такие сообщения приходят, всегда начинаешь думать, что это за звоночек, почему это происходит, что там вообще такого нового появилось, что подобные сигналы приходят?
Ну, для Пхеньяна здесь есть несколько, на мой взгляд, аспектов новых. Во-первых, северокорейскому руководству не очень ясна позиция администрации Байдена, и, возможно, ему хотелось бы продолжать некий диалог с Вашингтоном в духе, который пытался проводить Дональд Трамп. Ну, не всегда удачно, можно вспомнить неудачный саммит Ханои, но между тем попытки были. А с администрацией Байдена пока таких инициатив замечено от них не было, поэтому КНДР дает о себе знать. И, конечно же, от Пхеньяна не ускользает военно-политическая составляющая, стратегическая составляющая планов Соединенных Штатов в том, что они называют свободным и открытым индо-тихоокеанским регионом. И эти планы включают в себя и военное строительство, и развитие отношений с союзниками, главным образом с Японией и Республикой Корея. И, в общем-то, увеличение, наращивание масштабов своего военного присутствия в регионе, которое Северная Корея, естественно, видит, в котором она видит угрозу для себя.
Скажите, а чем ответит Пентагон? Передвинет какие-то корабли поближе, соответственно, еще что-то к корейскому полуострову? Или они уже и там, и так в достаточном количестве?
Ну, главная база флота находится в Японии, и, в общем-то, корабли...
Окинава, на секундочку, кто забыл.
Боевые, ну, это не только Окинава, это и, прежде всего, это Токийский регион, это база в Куре, база в Йокосуке. Ну, в Японии там более 50 тысяч американских военнослужащих, и существенные военные объекты размещены. И, возможно, в скором там могут появиться американские ракеты средней и меньшей дальности в связи с выходом Вашингтона из соответствующего договора, то, естественно, тоже не способствует стабильности в регионе. О том, что американцы могут какой-то сигнал послать силовой Северной Корее, наверное, в этом какого-то смысла нет, поскольку действия Пхеньяна именно Соединенным Штатам никак не угрожают. Они, во-первых, это напоминание, во-вторых, конечно, это в рамках испытаний, боевой подготовки, испытаний новых образцов оружия.
А Россия-то как должна реагировать на это, вот если вкратце?
Ну, мы бесспорно реагируем. Конечно, Россия стоит на позиции необходимости разрешения северокорейской ракетно-ядерной проблемы. И главное условие для нас – это, конечно, возвращение Северной Кореи в договор о нераспространении, да, и, возможно, отказ от ядерного оружия. Но в существующих условиях, конечно, с этим наблюдаются определенные сложности. Поэтому для России, конечно, самое главное – это мир на Корейском полуострове и отсутствие иллюзий у какой-либо из сторон о возможности решить вопрос с использованием военной силы. Поэтому, конечно, мы стоим за совместный план действий, который разработан с китайской стороной, так называемая «дорожная карта». Мы стоим за диалог и готовы всячески ему содействовать. И хочется верить, что и в Вашингтоне, в администрации Байдена также...
Также понимают все угрозы. Да.
Андрей Леонидович, спасибо вам огромное за подробный разбор ситуации. Андрей Губин в эфире «Радио Спутник». Ну, со спортивного сообщения начали, спортивным и завершим. Правда, немножечко отношение будущего, времени. Дело в том, что в Японии эстафета олимпийского огня стартовала. Значит ли это, что Олимпиада прям 100% будет?
Думаю, да, 99.9%. Да, эстафета началась в префектуре Фукусима, далее пройдет по остальным префектурам Японии. Она продлится до самого открытия Олимпиады 23 июля. Первой участницей эстафеты стала футболистка Азуса Ивасимидзу, которая выступала за японскую сборную с 2006 по 2016 год. На кадрах заметно, как, значит, участники эстафеты бегут. Ну, назвать это бегом довольно сложно. Может быть, они и будут бежать чуть дальше, где камеры их не будут выхватывать. Но это очень такое, знаешь, честно говоря, переступание практически на месте. Очень медленные маленькие шажочки. Выглядит все это красиво на самом деле, но дает ли это ощущение, безусловно, того, что Олимпиада состоится? Да, вот большой вопрос, собственно, я чуть иначе его задам сам себе. Да? Да, состоится, скорее всего, опять же. И теперь мы накануне с тобой как раз говорили о том, что оргкомитет возвращает деньги тем, кто приобрел билеты иностранным зрителям. Да.
Ну, я вкратце так что же скажу. Азуса Ивасимидзу – это чемпионка мира по футболу, кстати, в свое время. Это одна из лучших футболисток в истории этой страны, поэтому такой ударный старт дан. Кирилл Гришин, Алексей Красильников, студия. Кирилл, спасибо.